Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Янукович провел с российским премьер-министром переговоры о Газе и статусе русского языка на Украине. Каковы результаты? Началось формирование миротворческих сил ООН для Ближнего Востока. Есть ли у Франции особые интересы в Ливане? В Кремле решили заняться формированием двухпартийной политической системы. Почему и зачем? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве задержаны и заключены под стражу трое подозреваемых в нападении на двоих уроженцев Дагестана. При обыске у арестованных обнаружены предметы с фашистской символикой, устав скинхедов и другие материалы националистического характера. Нападение было совершено 5 августа в электричке, следовавшей из Сергиева Посада в Москву. Оба пострадавших были доставлены в больницу, один из них умер, не приходя в сознание. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Поездка в Москву из Орехово-Зуево для двух молодых дагестанцев окончилась печально. Они стояли в тамбуре, когда на них напали несколько молодых людей по виду скинхедов. В ходе драки дагестанцы получили ножевые ранения. По прибытии на Ярославский вокзал их госпитализировали в институт Склифосовского. А 10 августа один из пострадавших, 25-летний Рустам Инусаилов, умер. Состояние его товарища Арслана Барагунова врачи оценивают как удовлетворительное. О том, как проходило задержание подозреваемых в нападении, Радио «Свобода» рассказал начальник криминальной милиции Московско-Ярославского линейного управления внутренних дел Николай Вовченко.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями была установлена группа молодых людей, жителей ближайших районов, примыкающих к Ярославской железной дороге в границах города, относящие себя к неформальному объединению. Боюсь ошибиться, скинхед, не скинхед, но сейчас таких объединений достаточно много. Участникам группы от 15 до 19 лет. Достаточно много в электропоезде ехало свидетелей в вагоне, которые видели сам момент, как молодые люди бежали, как забегали в тамбур, как наносили удары. Имеется достаточно хорошая свидетельская база и достаточно броские приметы группы. Рост, одежда, манера поведения. В настоящее время задержаны три человека. Один человек в настоящее время, кого мы установили, находится за пределами московского региона. И еще в отношении одного избрана подписка о невыезде. По месту жительства задержанных были проведены обыска. Изъята атрибутика фашистская, как свастики, нашивки, нарукавные, какие-то медальоны с изображениями крестов, свастик и так далее. Изъята одежда, униформа, это ботинки эти, высокие, так называемые гриндеры или мартинсы, камуфляжная форма НАТО. Изъято два системных блока с записями различного содержания, как-то нападение на граждан в Москве. Но не обязательно этой группы, просто, вероятно, скачаны с какого-то сайта, где видно, как молодые люди просто подходят и сбивают людей в различных, причем не только в Москве. Масса слайдов с изображением различных символики. И что самое, скажем так, страшное, изъяты файлы, где эта группа, которая вот лица у нас задержаны, избивает других людей в электропоездах, на платформах и где-то вот в лесополосе, пока мы не установили. То есть в группе был оператор, который сам снимал вот эти так называемые акции. Когда 5-6 человек налетают в электричке или на платформе на одного, просто дико его избивают с непонятной жестокостью, вызвано, я не знаю, чем. То есть, как я убедился, просматривая эти видеоматериалы, что человек может спокойно ехать в электричке, может забежать в вагон 4-5 человек и просто без причины начать избивать. Вот эти дети бьют людей в электропоездах, людей, которые им конкретно, их знакомых, близким, ничего плохого не сделали. Только за другой цвет кожи, скажем так, и за принадлежность к другой нации. В настоящее время мы устанавливаем потерпевших по данным прецедентам и свидетелей. В большинстве своем потерпевшие в милицию не обращаются, поскольку боятся, возможно, находятся здесь на нелегальном положении, без регистрации, ведут, может быть, незаконную трудовую деятельность, но это не является отказом принятия заявления, на самом деле. Просто у людей менталитет, что боятся идти. Если бы люди эти обращались, то, возможно, до убийств или до нанесения тяжких телесных повреждений эта группа бы просто не дошла.
Расследование нападения на граждан Дагестана 6 августа ведет Московская Ярославская прокуратура. Заместитель прокурора Семен Якубов отказался комментировать ход следствия, сказав, что новости могут появиться на на следующей неделе. Обвинение задержанным пока не предъявлено. По словам представителя Республики Дагестан в Московской области Магомеда Сайгидова, нападения на его соотечественников в Москве происходят с пугающей регулярностью.
Пострадали двое ничем не повинных молодых человек, которые приехали в столицу. Ну, это по конституции права каждого россиянина. Ну, большому сожалению, одни из них, Инесубаев Рустам, 82 года, скончался и 12 числа в субботу, груз 200 я оформил и отправил тело в Дагестан. А другой пострадавший находится в 33-й городской больнице, это Барагунов Арслан, 83-го года рождения. За 3 дня до этого они приехали искать себе работу. В Москву они ехали договариваться насчет работы. Была у них назначена встреча в 8 часов, там, и они ехали на встречу. И вот как раз это время и случилось то, что случилось. Я встречался с начальником уголовного розыска, начальником криминальной милиции на Ярославском вокзале. Задержаны двое, им по 15-16 лет. Это всего лишь исполнители, эти молодые ребята. А заказчики и учителя находятся в тени. И большой политики – это очень страшное и опасное явление для единства России. Проблема с инхедами не решится так просто на уровне начальников милиции. Этот вопрос должен решаться всем вместе, всем народом. Президент России должен этим заниматься строго.
Магомед Сайгидович, а почему вы уверены в том, что это не обычное хулиганство, а нападение по мотивам национальной розни?
Это говорится, как они себя вели. Эти ребята одели перчатки и начали кричать: «Вы не русские, мы вас убьем, заразим, как шакалов». Вот такие крики там были. Это случай, это неоднократно. Я, например, лично такими случаями очень много часто сталкиваюсь. И бываю, и правоохранительные органы, и милиции, и везде. Это мне известно. Я ничего не могу делать, кроме как писать письма на органы. Это вопрос должен решать руководители северокавказских регионов, поставить этот вопрос на госсовет перед президентом, и президент должен принять жесткие меры. Это, я считаю, того, что нет России на национальной политики, нет России Министерства национальной безопасности. Это большая угроза для России. Кингхеды, это я могу сравнить даже больше, чем ваххабиты.
По данным Московского бюро по правам человека, за полгода в результате нападений националистов в Москве погибли 18 человек. 160 получили серьезное ранение. Как говорят исследования правозащитников, все чаще нападения скинхедов носят демонстративный характер и происходят в местах большого скопления людей, в метро, в электричках, на улице. В 2006 году за преступления на национальной почве осудили 35 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 августа. Сегодня ли лидеры стран Евразийского экономического сообщества Евразэс на неформальной встрече в Сочи единодушно поддержали идею создания единого энергетического рынка. Решено также ускорить разработку правовой базы таможенного союза с учетом перспективы присоединения к нему всех стран Евразэс. На саммите принято решение о присоединении Узбекистана к организации договора о коллективной безопасности. О некоторых итогах этого форума рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Лидеры стран Евразийского экономического сообщества в ходе неформального саммита Евразэс в Сочи подписали документ, поручающий секретариату организации, правительствам Белоруссии, России и Казахстана предпринять необходимые усилия для формирования правовой базы таможенного союза, основная задача которого – упростить торговые отношения между участниками сообщества. Вот что заявил по окончании переговоров российский президент Владимир Путин.
Мы согласовали и подписали соответствующий документ. Естественно, конечной целью будет присоединение к таможенному союзу всех участников Евразэс. Вопрос только в скорости принятия соответствующих решений на национальном уровне, но в том, что это наша общая цель, сомнений никто не высказывал, мы будем стараться добиваться этого результата совместно.
Таможенный союз, по мнению руководителей трех стран, может быть создан в течение 1,5 лет. О том, насколько необходим подобный союз, говорит ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований Олег Замбург. Замулин.
Если есть возможность нескольким странам, которые как бы раньше входили в Единый Советский Союз, поэтому есть некоторые производственные цепочки, которые, ну, если не сохранились, то, во всяком случае, легко восстанавливаемые, то имеет смысл вот среди тех стран действительно устроить уже сейчас некий торговый союз для того, чтобы были минимальные барьеры на пути торговли, на пути инвестиций, и это, безусловно, само по себе позитивный шаг.
Если говорить о такой стране, как Украина, она является лишь наблюдателем, а не членом Евразийского экономического сообщества. Как вы считаете, каковы плюсы и минусы такого статуса Украины в этом сообществе?
Я считаю, что на месте Украины было бы логично пытаться уменьшать торговые барьеры с Россией, поскольку Россия является действительно главным торговым партнером для этой страны. Поэтому на месте Украины я бы старался стать именно членом этой организации. Другие страны играют меньшую роль в торговле Украины. И тем не менее, естественно, что на базе всего СНГ я считаю, что было бы достаточно разумно сделать такое пространство с упрощенными правилами торговли и инвестиций.
Кроме таможенного союза, на неформальном саммите лидеры стран Евразес обсуждали также проблемы энергетики и общую стратегию развития сообщества. А чуть ранее на двусторонней встрече премьер-министров Россия и Украина предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Об этом по итогам переговоров с Михаилом Фродковым заявил украинский премьер Виктор Янукович.
Есть взаимные договоренности сформирования определенных балансов газа на период 2006-2007 года зимой и закачка его в объеме 24,5 миллиарда кубических метров. Мы приблизительно определили ценовые параметры до конца этого года и на будущий год. Я сейчас об этом не буду говорить, но хочу сказать, что они будут взаимосогласованы, цены будут рыночные.
На сегодняшний день крупнейшим поставщиком газа на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков. Сразу после назначения премьер-министром Украины Януковича звучали заявления об улучшении украино-российских отношений, особенно в энергетической сфере. Оправдаются ли эти переговоры после состоявшегося теперь визита Януковича в Сочи? Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свободы» Владимир Вахненко.
За время пребывания в Сочи Виктор Янукович дважды беседовал с российским президентом Владимиром Путиным. Сказав, что это был серьезный и предметный разговор о сотрудничестве двух стран, украинский премьер не стал раскрывать его содержание. Главным же итогом межправительственных переговоров, по словам Януковича, стали договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ для Украины. Предполагается, что до конца года Киев будет по-прежнему платить за импортируемый газ по 95 долларов за 1000 кубометров, а с будущего года тарифы могут возрасти до 150-230 долларов за 1000 кубометров. Вопрос о судьбе украинской газотранспортной системы, на которую претендует Россия, по утверждению чиновников, на переговорах не поднимался. Вместе с тем Украина согласилась на выгодных для «Газпрома» условиях закачать в свои подземные хранилища 24,5 миллиарда кубометров российского газа. Эти запасы смогут обеспечить зимой повышенные потребности европейских потребителей «Газпрома». Янукович обсуждал со своим российским коллегой Михаилом Фродковым и участие Украины в едином экономическом пространстве. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Пикантная ситуация в том, что единое экономическое пространство как проект рассматривался как своеобразный улавливатель Украины в интеграционных процессах. Ведь без Украины для стран евразийского пространства достаточно развивать торговый и таможенный союз в рамках Евразес. Что касается ЕЭП, я думаю, что в том качестве, в котором этот проект разрабатывался и подписывался на уровне концепции, он уже маловероятен. Во-первых, потеряно время и более глубокие уровни интеграции достигнут такие, в рамках Евразес и Россия уже рассматривают свою евразийскую стратегию в рамках так называемой евразийской матрешки, где есть особые отношения с Белоруссией, есть Евразес и есть ШОС. Поэтому мне кажется, что Янукович скорее предлагает такие инерционные проекты, которые вряд ли реальны.
Российское руководство в Сочи предложило Украине рассмотреть и возможность присоединения к таможенному союзу в рамках Евразийского экономического сообщества. Однако и украинские политики, и эксперты единодушно в том, что ни правительство Януковича, ни Верховная Рада не смогут согласиться с предложением России, которое фактически будет означать отказ Украины от концепции европейской интеграции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 16 августа. Август – это пора зачисления в высшие и средние специальные учебные заведения. Родители радуются, что удалось пристроить своего ребенка на бюджетное, то есть бесплатное место обучения. Однако многие из них сталкиваются с тем, что бюджетное место не гарантирует бесплатное обучение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В некоторых учебных заведениях по всей России существует практика принуждения будущих студентов делать взносы под угрозой незачисления. В Омске с каждого будущего студента автотранспортного колледжа берут взнос в размере 4000 рублей, если уже сдавший удачно вступительные экзамены абитуриент отказывается платить, в поступлении ему отказывают. Работники колледжа во всем винят местные власти, которые не полностью оплачивают обучение студентов. Родители будущих специалистов не могут разобраться, кто прав, кто виноват. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Маргарита Романова.
В Омском автотранспортном колледже абитуриентов, успешно сдавших вступительные испытания, просят заплатить 4000 рублей. Это ежегодный спонсорский взнос для всех студентов бюджетной формы обучения. Чтобы выяснить подробности, я побывала на одном из зачислений.
В колледже работает попечительский совет, в состав которого не входит ни один сотрудник нашего учебного заведения. Туда входят руководители автотранспортных предприятий, родители наших студентов очной формы обучения. Попечительский совет помогает нам укреплять нашу материальную базу. Рекомендации попечительского совета, те, кто у нас зачислен на бюджет, их просят внести добровольное пожертвование в размере 4000 рублей. А для тех, кто поступает по договору целевому, 17 500 рублей. Я сейчас раздам вот эти договоры на частичное возмещение затрат на учебный процесс. Посмотрите, пожалуйста, как вы будете их заполнять. Благотворитель, фамилия, имя, отчество того, кто вносит вот эту сумму. На момент зачисления вы вносите 4000. При переходе с курса на курс 3000 сумма варьируется год от года. Все будет зависеть от того, каким образом нас профинансирует Министерство образования. Мы заявляем смету на 24 000 на каждого ребенка. Нам присылают 20 000 на каждого ребенка. 4000 где взять? А у нас автотранспорт, который нужно содержать в идеальном порядке, потому что все вы получите в процессе обучения профессиональные права категории БЦ. Мастерские со станками. Каждый из вас в рамках учебного плана получит профессию автослесарь, помимо компьютерных классов.
По словам работников Омского автотранспортного колледжа, взносы делают все, кроме льготников. Руководство колледжа идет навстречу и малоимущим семьям, разрешая делать взносы помесячно.
Можно сначала 500 рублей, потом еще 500 рублей, потом еще 500 рублей. Ну, если нет денег, ну а что теперь? С кожи вылезть. Не платят только сироты. Вы что думаете, если она не заплатит, то ее не зачислят, что ли? Нет. Сначала зачисляют, а потом раздаем договора. Это решение попечительского совета, оно принято. А попечительский совет вот оформил вот эту договорную основу. Вы ни в коем случае не думаете, что если не заплатят, то ее выгонят. Нет.
Это был ответственный секретарь приемной комиссии Омского автотранспортного колледжа. По словам других работников колледжа, в случае, если взнос не будет сделан своевременно, абитуриента не зачислят.
Вы рекомендованы к зачислению. Пока вы не проплатите, вас никто в приказ показывать не будет. Вы не проплатили, другого возьмут и все. Диплом-то все равно человеку нужен. Мы же не подпишем обходной.
Ну, не заплатит человек ничего хорошего. Это все равно усеченный диплом. Ни рубля из этих денег не идет никому на зарплату, только на оборудование. Библиотека, оборудование, компьютеры и автотранспорт.
Родители и абитуриенты, пришедшие на зачисление, по-разному реагировали на просьбу руководства колледжа.
Я вообще первый раз это сейчас узнала. Нам ничего вообще никто не говорил. Я звонила, и он ходил. Я вообще в шоке. Нас предупредили сразу, если мы пойдем. А так 24 000.
Нарушает ли права абитуриентов такая система зачисления? С таким вопросом я обратилась к Евгению Чащину, бывшему председателю Президиума Совета директоров средних профессиональных учебных заведений. По его словам, гарантированное Конституцией и законами бесплатное образование давно уже вступило в конфликт с реалиями жизни. Недофинансирование – главная проблема, с которой сталкиваются руководители среднеспециальных учебных заведений.
Государство на капитальный ремонт дает деньги, на приобретение некоторого оборудования дает, а на учебные цели пока нет. Не дает ни на мел, ни на бумагу. Поэтому, с одной стороны, не узаконено, а с другой стороны, не финансируется при этом. Вот и вынуждены как-то обращаться к помощи родителей. Какие-то бумаги обязательно, чтобы они нашли отражение в бухгалтерском учете, и чтобы они нашли отражение в расходе, что это не на зарплату идет, не на капитальный ремонт, а на учебные цели, на то, что вот давать качественное обучение.
Омская прокуратура решила бороться с системой поборов в вузах. Стоимость экзамена у преподавателя Омского университета путей сообщения оценена судом в размере 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. По сообщению пресс-службы облпрокуратуры, установлено 19 эпизодов получения преподавателем взяток на общую сумму 29 тысяч рублей. Оценки выставлялись студентам без фактической сдачи экзаменов.
Рассказывала Маргарита Романова. Кто прав, а кто виноват в истории Омского автотранспортного колледжа? На этот вопрос отвечает бывший заместитель министра образования России Александр Асмолов.
Дело все в том, что если абитуриенты поступили, если с ними заранее не было обсуждено, что существует такого-то рода платные дополнительные услуги на ту или иную сумму. Предупреждение, как говорится, это не договор. Значит, при поступлении должны были четко оповещены, что программа обучения включает такие-то и такие-то платные дополнительные услуги. И должен был учен, договор будет на подобные платные дополнительные услуги. Если подобного договора не заключается, тогда абитуриент имеет право обратиться для расследования этой ситуации в соответствующие органы.
А если он есть, этот договор, но тогда это уже не бесплатное обучение?
Если договор подписан, то это относится к сфере платных услуг, которые должны быть четко оговорены и очерчены. Тогда это тот контракт, который поступивший заключил с данным учреждением. Тогда эта ситуация является правомочной. Потому что у нас в России не бывает никогда бесплатного образования. У нас либо образование, за которое платит государство, либо образование, за которое платят те, кто получает это образование. Эта ситуация сегодня в России является достаточно типичной. Но то, что вы описываете, когда люди заранее не предупреждены, когда люди после поступления не заключили соответствующего договора, эта ситуация является неправовой. Речь идет о том, что есть платные услуги, поэтому кивать на государство здесь нечего. Программа обучения должна быть включены те услуги, которые сверх тех стандартов, которые дает государство. В противном случае надо закрывать то учреждение, которое не отвечает стандарту и не может его обеспечить.
Говорил Александр Асмолов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Мы подводим итоги среды, 16 августа. И вот главные темы второй половины часа. В Кремле решили заняться формированием двухпартийной политической системы. Почему и зачем? Началось формирование миротворческих сил ООН для Ближнего Востока. Есть ли у Франции особые интересы в Ливане? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. 68-летняя Таисия Дауева вместе со своим сыном и двумя внуками была в числе заложников в захваченной террористами школе. Теперь число жертв бесланской трагедии составляет 333. Власти России выражают сожаление в связи с гибелью члена экипажа японского судна, однако ответственность за случившееся возлагают на японских моряков. В среду в районе Южных Курил японская рыболовная шхуна, занимавшаяся незаконным промыслом, не подчинилась требованию российских пограничников остановиться, после чего был открыт предупредительный огонь, утверждает ФСБ. В Подмосковье Одинцовский гарнизонный суд приговорил к 6 годам лишения свободы офицера, убившего солдата в марте 2004 года. Капитан Сергей Исаев избил 2 военнослужащих, недовольный тем, как они убрались в казарме. Один из пострадавших, солдат-срочник Александр Кузнецов, от побоев скончался. В Москве задержаны и заключены под стражу 3 подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Нападение было совершено 5 августа в подмосковной электричке. Один из 2 пострадавших умер в больнице, не приходя в сознание. Израиль заявил, что приостановит вывод войск с юга Ливана, если туда в ближайшие дни не будут введены ливанские войска. Ливанские власти оценивают ущерб, нанесенный стране израильскими бомбардировками, в 3,5 миллиарда долларов. Лидеры стран Евразес на неформальной встрече в Сочи единодушно поддержали идею создания единого энергетического рынка. Россия и Украина достигли предварительной договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ в следующем году.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 16 августа. Израиль заявил, что приостановит вывод войск юга Ливана, если туда в ближайшие дни не будут введены ливанские войска. Начальник израильского генерального штаба Дан Халуц заявил, что вывод войск может быть проведен в течение 10 дней, если перемирие будет соблюдаться, а в зоне конфликта появятся международные миротворцы. Это предусматривается резолюцией Совета Безопасности ООН. С последними новостями из Израиля корреспондент радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Как сообщают армейские источники, согласно утвержденному плану, до 17 августа все военнослужащие и резервисты будут выведены из Южного Ливана. В случае необходимости их заменят солдаты срочной службы. Постепенно будет производиться и демобилизация резервистов, призванных в армию в связи с боевыми действиями на северной границе Израиля. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН и ливано-израильским договоренностям, израильские войска покинут Южный Ливан сразу после того, как в приграничную зону войдут войска ООН, и лишь затем к ним присоединятся войска ливанского правительства. Представитель управления военной разведки Израиля заявил на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, что процесс размещения международного контингента в Южном Ливане займет несколько месяцев. Сами представители ЮНИФИЛ не исключают, что процесс этот может затянуться и на год. Исходя из этого, по словам представителя разведки, не следует ожидать столь скорого возвращения в Израиль размещенных в Ливане подразделений армии обороны Израиля. Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Дан Халут сказал, что израильские войска покинут территорию Ливана в течение 10 дней, но лишь при условии соблюдения соглашения о прекращении огня, а также размещения многонациональных сил. Во вторник Халут попал под перекрестный огонь общественности и политиков. В связи с сообщениями в прессе о том, что через несколько часов после похищения солдат боевиками Хезболлах, в разгар обсуждения об ответных действиях Израиля, генерал поспешил продать свои акции. В Кнессете немедленно раздались требования об отставке Халутца. Израильские СМИ продолжают смаковать подробности скандала. Выступая на пресс-конференции, Дан Халут сказал, что имеет полное право продавать свое имущество. Это несправедливо и тенденциозно. Я не собираюсь реагировать на эту низость, бросающую тень на мое доброе имя. Я не только начальник генштаба, но и гражданин государства Израиль, и у меня есть личное имущество. Скажу лишь, что меня пытаются совершенно безосновательно ославить. Формально Дан Халут не нарушил никаких законов. Сведения о похищении солдат не подпадают под определение служебной информации, запрещенной к использованию, и вместе с тем основные обвинения в его адрес звучат именно в связи с неэтичностью поступка. Многие депутаты Кнессета призвали к отставке начальника генштаба. Министр экологии Гидеон Эзра утверждает, что история попросту раздута. Поддержал Халутц и министр транспорта Шауль Муфас, бывший министр обороны Израиля. Экономические обозреватели утверждают, что попытка сыграть на понижение, если таковая имела место, Халутцу не удалась. Биржа не успела отреагировать на эскалацию напряженности на северной границе, генерал практически ничего не заработал. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Организация Объединенных Наций надеется, что первые 3,5 тысячи военнослужащих международных военного контингента, а общая его численность, напомню, 15 тысяч человек, будет дислоцирована на юге Ливана уже через 2 недели. Вероятнее всего, в их числе окажутся и французские солдаты. Именно Франция, как заявили в Совете Безопасности ООН, возьмет на себя основную ответственность за безопасность южных районов Ливана и север Израиля. Почему именно Франция? Об этом я беседовал с корреспондентом Радио Свобода в Париже Семеном Мирским. Семен, о Ливане говорят как о стране, с которой у Франции существует некая особая традиция отношений. Так в чем же эта традиция?
Традиция состоит в том, что Ливан, благодаря тому факту, что примерно половина его населения состоит из арабов-христиан, обращенных в свое время в христианство главным образом именно французскими миссионерами, он был с давних времен сферой французского влияния. Я напомню, что между 1920 и 1943 годами Ливан имел официальный статус подмандатной территории Франции.
Речь идет только о культурной традиции. Известно, что Бейрут называют средиземноморским Парижем. Или речь идет о каких-то особых экономических или политических теплых отношениях между Парижем и Бейрутом?
Главным образом все-таки здесь играет роль культура. Ливанская интеллектуальная элита, за редчайшими исключениями, это все-таки люди, получившие высшее, а часто и даже среднее образование именно в Париже. Поэтому культура здесь, разумеется, главный фактор.
Как в Париже видят механику и модель ближневосточного урегулирования?
Примеры прошлого не внушают особого оптимизма, потому что этот фильм как бы мы уже видели, ведь не раз и не два размещали силы, потом они уходили, потом все начиналось сначала. Но, говоря конкретно, накануне своего вылета в Бейрут министр иностранных дел Франции Филипп Дусте-Блазье выразил уверенность в том, что международные миротворческие силы в Ливане будут размещены в пределе 10 дней, максимум 2 недель. И он сказал, что становым хребтом этих сил разъединения будут французские солдаты. Называется цифра порядка 2000 французских солдат и офицеров.
Во французской армии есть какие-то специальные силы быстрого реагирования, которые могут толь сжатый период времени переместиться на Ближний Восток, или речь идет о подразделениях иностранного легиона, или, быть может, предполагаю я, речь идет о каких-то французских солдатах, может быть, арабского происхождения, которые лучше могут освоиться с психологией ближневосточного населения?
Нет, Андрей, во Франции принципиально нет и не может быть воинских частей, которые комплектуются по этническому или национальному признаку. Но вот вы очень, кстати, назвали иностранный легион. Это самая боеспособная часть французских вооруженных сил, а в которой командный состав офицеры – это французы, а, так сказать, личный состав комплектуется из людей всех, решительно всех национальностей мира. Так вот, в разгар боев между, значит, Израилем и Хизбаллахом в Ливане, в Бейрут были направлены корабли французского военно-морского флота, которые помогали в эвакуации французских граждан, оказавшихся под огнем в Ливане. Эти корабли по-прежнему курсируют в территориальных водах Ливана или, по меньшей мере, в восточной части Средиземного моря. И на борту этих кораблей находится примерно 1000 солдат иностранного легиона. И есть основания полагать, что именно они будут первыми, которые высадятся в Бейруте после решения о переходе размещения сил разъединения в оперативную фазу.
О французском участии в ближневосточном мирном урегулировании говорил корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это испанский театральный режиссер Каликсто Бьейто. Он поставил спектакль по знаменитому роману французского писателя Мишеля Уэльбека «Платформа» и ожидается громкая европейская премьера. А программу продолжим после объявления и поговорим о другой актуальной теме дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 16 августа. Несмотря на летнее политическое затишье, как выясняется, продолжается перегруппировка политических сил на российской сцене. Сегодня стало известно о намерении кремлевской администрации поддержать идею конкуренции Российской партии жизни и Единой России с целью фактически создания системы двухпартийности в стране. Об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас сосредоточим свое внимание на ситуации внутри партии Единой России, внутри некоторых ее региональных отделений. Более 3500 членов Мурманского отделения партии готовы выйти из «Единой России» в знак протеста против отказа руководства отделения включить их в региональный и единый федеральный партийный реестр. В результате эти люди не могут участвовать в партконференциях, предлагать делегатов на партийные съезды и формировать партийный список перед выборами в областное законодательное собрание. Из Мурманска корреспондент «Свободы» Андрей Королев.
Мурманская интрига закручивается вокруг предстоящих в марте будущего года выборов в Мурманскую областную Думу. «Единая Россия» выступила с намерением захватить в региональном парламенте половину из 32 портфелей. Сейчас большая часть единороссов находится под влиянием двух крупных промышленных гигантов – акционерного общества «Апатит» и Кольской горно-металлургической компании. На протяжении полугода число членов партии неуклонно росло за счет вступления в нее жителей Мончегорска, Заполярного, Никеля и других городов, чье существование напрямую зависит от функционирования на Мурманской промышленной площадке Кольской компании. Однако так называемая «апатитская группировка» во главе с председателем регионального отделения «Ядра» Валерием Гориным, видя в увеличении числа единороссов угрозу собственной репутации, не спешит вносить около 4000 новых членов в региональный и единый федеральный партийные реестры. Иными словами, получив партийный статус, говорит секретарь Мончегорского отделения «Ядра» Виктор Мотовилов, люди оказались отрезанными от участия в партийной жизни.
В март-апрель-май месяц было принято где-то около 1500 человек. И вот начиная с марта месяца мы готовились вручать партийные билеты. На сегодня не можем вручить им партийные билеты.
Однако в руководстве Мурманским региональным отделением «Единой России» усомнились в искренности намерений новых партийцев, а его председатель, ставленник комбината «Апатит» Валерий Горин, и вовсе обвинил своих подчиненных из Мончегорска и Заполярного в том, что те загоняли людей в партию чуть ли не под угрозой увольнения из структур Кольской ГМК. Мончегорский единорос Дмитрий Катков утверждает ровно обратное.
У нас люди хотят какой-то и карьерный рост нормальный. Они видят себя в социальной жизни, хотят быть востребованными. Люди добровольно идут.
Собственное недовольство действиями Валерия Горина посмел высказать и руководитель Мурманского городского отделения партии Андрей Вигдергаус, напрямую обвинивший Горина в проведении массовой чистки партийных рядов. Реакция последовала незамедлительно, и Вигдергаус был выбит из партийного седла. Сам он считает такое решение сведением личных счетов и добивается восстановления в статусе в Генеральном политсовете.
Здесь смысл в чем, Валерий Иванович Горин, надежда на то, что вот эти 4000 членов партии, которые есть, они как бы за него. А вот примут новых, неизвестно, за кого они будут голосовать. Наш лидер не заинтересован в росте партии. Это вообще нонсенс.
Тем временем рейтинг «Единой России» в регионе спадает. Число сторонников «Ядра» к июню этого года не превышает 17%, тогда как еще два года назад ему симпатизировали почти 30% жителей Кольского полуострова. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Теперь сменим оптику, поговорим чуть шире о ситуации на российской политической сцене. Так Кремль прилагает усилия к тому, чтобы попытаться модернизировать и омолодить левый фланг избирательного фронта, где сейчас господствуют партии с сильным националистическим привкусом. Об этом свидетельствует высказанная еще весной идея заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова по созданию большой партии, которая тянет на себя часть левого электората. Эта партия неизбежно составит конкуренцию «Единой России», однако оппозиция будет такой же карманной, как и то, что сейчас представляет собой «Единая Россия» в качестве партии власти. К такому выводу склоняются многие политические эксперты. Я беседовал с известным московским политологом Владимиром Прибыловским. В какой степени жизнеспособны вот такие из ума выдуманные политические проекты? Вот в Кремле или где-то еще решили, что России нужна двухпартийная политическая система. В какой степени это ложится на логику вообще политической жизни в России? Или не ложится ни в какой степени?
Ложится. Ну, во-первых, сейчас у нас выборы сведены к минимуму. То есть все выборы делает администрация, власть. Воля власти. Хочет она одну партию провести в парламент, проведет одну. Хочет две, проведет две. Поэтому в отличие от, казалось бы, аналогичного сюжета 95-го года, когда были там созданы партии «Наш дом Россия» и блок Ивана Рыбкина, когда все-таки выборность существовала, и естественным образом, ну не может быть две партии власти. Одна прошла, а другая провалилась. Если все диктует администрация, хочет три партии сделает, будет три руки у администрации.
Зачем администрации три или две руки? Почему ей не сподручно руководить только одной партией? Сколь бы ни плоха была «Единая Россия», но поскольку все в нее вступают, от актеров до спортсменов, от губернаторов до начальников милиции, что ж тут плохого-то? Зачем еще одна партия?
С одной стороны, да, добра не ищут. С другой стороны, в некотором роде они сами себя загнали вот в этот тупик и в необходимость сделать вторую партию. А именно тем, что сделали вот эту пропорциональную систему, чистую пропорциональную. Потому что, ну как не натягивай выборы, как их не фальсифицируй, но ни в коем случае одна «Единая Россия» не наберет конституционного большинства. Поэтому нужно две «Единые России», которые в сумме это большинство дадут.
Кремль обозначает идеологию партии «Единая Россия» как партия правого центра о новой вот этой рождающемся проекте союзе партии жизни и родины, или бывшей родины, и там какими-то сателлитами. Говорят, как о партии активного левого центра. Означает ли это, что Кремль намеревается покончить с коммунистами как сколько-нибудь внятной альтернативой хотя бы социальной политическому курсу Кремля?
Я думаю, что совсем выкинуть коммунистов не удастся, но свести их на украинский уровень, к компартии Украины, где она там последняя, вполне в возможностях администрации. Отчасти объективно коммунисты теряют свое влияние, ну а при возможностях административного ресурса, то я думаю, что они все-таки для приличия оставят коммунистам чуть больше проходного процента.
Если говорить о хотя бы слабых каких-то российских политических традициях, насколько соответствует им двухпартийная система?
У нас ведь многопартийная система была по-настоящему в очень краткий период, а именно в начале 20 века между двумя революциями. Она была совершенно определенно не двухпартийной. Вот период ельцинский я бы тоже не считаю его ни многопартийным, ни двухпартийным. Там была одна реальная партия КПРФ, и все остальные были, в общем-то, недопартиями. Каковыми они сейчас и остаются. У нас сейчас тоже, ну, может быть, две сейчас партии, КПРФ и Яблоко, потому что «Единая Россия» — это не партия, это один из департаментов администрации. Вот «Новый левый блок» — другой департамент администрации.
Владимир, вы помните, пару лет назад шла речь о формировании каких-то крыльев внутри «Единой России»? Говорили о каком-то левом крыле, правом крыле. Эти идеи сейчас отброшены, и «Единая Россия» вот останется таким аморфным чиновничьим образованием, а вот эта новая левая партия такая чуть более бодрящая, какой-то социальной альтернативой, верно я понимаю?
Видимо, да, потому что времени-то осталось мало. Хотя вычленение второй руки, левой руки из «Единой России» — это был возможный вариант, просто тогда его нужно было начинать годочек раньше, и были к тому предпосылки, там из Андрея Исаева сделать левую руку, там из кого-нибудь еще правую, но у нас правые не популярны, к тому же СПС и так покорный. Видимо, этот проект оставлен, хотя вот поняли, что одно дело приписать «Единой России» 10-12% голосов сверх того, что она получит, а другое дело приписать ей там 20-30. Лучше создать вот эту искусственную левую партию, пусть она эти левые голоса ловит, и ей тоже будут приписки делать. Это были два альтернативных варианта, и год, и два тому назад тоже обсуждались, что левую руку можно сделать, почковав от «Единой России», а можно со стороны. Вот здесь решили со стороны.
Новая вот эта левая политическая сила сформирована в том числе с участием партии «Родина», которую в свое время, которые говорили как о тоже кремлевском проекте. Вообще вся вот эта история с партией «Родина», как вы считаете, в Кремле это расценивается как успешный проект?
Все тактические цели достигнуты. Другое дело, что я думаю, что и в Кремле есть люди, которые это так расценивают. Некоторые стратегические опасности вот из этой игры с националистической «Родиной» возникли. И у нас же растут ксенофобские и националистические, этнонационалистические настроения. И заигрывание сверху с ними, взращивание этих настроений, оно, в общем-то, на самом деле не в интересах Кремля. То есть тактически все получилось хорошо. А вот на уровне стратегии я бы не сказал, что они на самом деле хотели этого роста национализма в стране, но поспособствовали.
Владимир, а вам понятно сейчас уже, как выглядит вот эта предвыборная конфигурация политических сил в России? Есть основания говорить о том, что вот эти новые сурковские идеи, они воплотятся в жизнь, и сейчас мы имеем на российской политической сцене примерно то, с чем страна пойдет на эти вот фальшивые выборы?
Да, примерно так. Будет «Единая Россия» в качестве, условно говоря, правой руки, и вот эта новая партия, сконструированная из пенсионеров жизни и Бабаковского обрубка «Родины» в качестве левой руки. Они что-то оставят КПРФ, может быть, и ЛДПР. Просто Жириновский по-прежнему продолжает канализировать национализм в удобном для Кремля духе, поэтому его, наверное, тоже оставят. Может быть, если захотят быть совсем уж приличными, позволят «Яблоку» пройти, хотя хотя вряд ли.
Почему вряд ли? Вы считаете, что на этом асфальтированном поле ее не украсит такой вот зеленый, пробивающийся из-под асфальта яблочная ветка?
Там ведь как? Я думаю, что не все решает Сурков. Я думаю, что Сурков, он, в принципе, за такое большее многообразие. И если бы он решал, то он там яблоку бы дал бы 7%. Кстати, вот приписывать целиком Суркову вот этот вариант левой партии, там все сложнее. Так, по моим данным, как раз Сурков в свое время был сторонником выращивания левого крыла из «Единой России» без использования вот этих отбросов. Он и к Миронову плохо относится, и к Бабакову не очень. Там просто есть люди, которые считают, что зачем сложно, если можно просто. Яблоко, скорее всего, не пропустит.
О политических предвыборных технологиях Кремля я говорил с известным московским политическим экспертом Владимиром Прибыловским. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 16 августа, продолжит обзор печати. Сегодня поговорим о том, что пишет американская пресса. Журналистка Джилл Кэрролл, которая в начале этого года провела 3 месяца в иракском плену, начала публиковать в печати в газете Christian Science Monitor историю драмы, которую она пережила в те дни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Газета Christian Science Монитор начала публикацию записок своего внештатного корреспондента Джилл Кэрролл о том, как она была похищена в Багдаде в начале этого года. 7 января неизвестные в масках, застрелив переводчика журналистки, схватили ее средь бела дня в центре иракской столицы и увезли на конспиративную квартиру. Джилл провела в заточении 82 дня. Вот как она описывает то, что с нею происходило и что она при этом чувствовала.
Первые минуты те, кто похитил меня и убил моего переводчика, казалось, были ошеломлены своим успехом. Похоже, у них не было план дальнейших действий, но потом они стали следовать схеме. Меня часто перевозили с места на место, кормили так, как, по мнению иракцев, подобает кормить гостей. Меня также обеспечивали небольшими предметами роскоши, такими как дорогие туалетные принадлежности. Тем не менее, я была узницей. Мои похитители могли неожиданно разразиться обвинением в том, что я шпионка или еврейка, или имею скрытый радиомаяк. Они могли хвастать своими подвигами в боях с американскими солдатами. Это вызывало у меня резкие перемены настроения. В какой-то момент я была убеждена, что они меня убьют. Потом подумалось, что они собираются меня отпустить, и это только дело времени. Вообще же, мне просто хотелось, чтобы все быстрее закончилось, и неважно, каким будет этот конец.
Джилл Кэрролл пишет, что стремление похитителей использовать ее в малопонятных для нее политических целях сочеталось с таким же малопонятным великодушием. Но от этого Джилл было не легче.
Мои похитители выдали мне новую одежду, и я переоделась в ванной под суровым взглядом хозяйки дома. Они изо всех сил старались объяснить мне, что не заберут $100, которые они нашли в моих карманах. «Поедешь назад в Америку, увезешь с собой», — сказал один из них, помахивая $100 купюрой. Кто были эти люди? Они считают, что похитить человека — в порядке вещей, а отобрать деньги — нет. Еще и час не прошло, как они, убив моего переводчика, похитили меня, а теперь говорят, что в конце концов отпустят на все 4 стороны. Они привели меня в главную спальню этажом выше. Через несколько минут появился переводчик и начался допрос. Они хотели знать мое имя, название моей газеты, какой я веры, сколько стоит мой компьютер и есть ли в нем устройство, подающее сигналы властям или военным.
Через 10 дней после похищения Джилл Кэрролл телеканал «Аль-Джазира» выпустил в эфир беззвучный видеофрагмент с изображением американской журналистки. В сопроводительном послании безымянные похитители требовали от Соединенных Штатов в 72 часа освободить всех иракских женщин, взятых под стражу по подозрению в терроризме. Иначе, утверждали они, заложница будет убита. Этот ультиматум не был выполнен.
Моему главному похитителю пришло в голову, что заставить американское правительство действовать может еще одна видеозапись. Сказав, что пленка должна быть иного содержания, он удалился. Я взглянула на 2 охранников, развалившихся на подушках в нескольких футах от меня, и меня охватил по-настоящему панический страх. «О боже, они убьют меня!» Я подползла к Абу Хасану, который казался мне взрослее и симпатичнее. 9-миллиметровый пистолет был у него на боку. «Ты мой брат», — сказал я по-арабски. «Обещай, что применишь этот пистолет, когда будешь меня собственноручно убивать. Я не хочу умереть от ножа». После чего я начала истерически рыдать.
Похитители время от времени обвиняли американскую журналистку в сотрудничестве с ЦРУ, но позволяли играть с их детьми. С одним из таких детей Джилл познакомилась, когда ее перевозили с одной конспиративной квартиры на другую.
Абураша снял с меня очки и обмотал мою голову и лицо 2 черными платками, чтобы я не видела, куда меня везут. Опираясь на его руку и слепо спотыкаясь, я перешла из дома в машину. При этом старалась поймать глоток свежего воздуха. Короткая поездка, и мы пересаживаемся в другую машину. Вскоре чувствую, что рядом со мной дети. Кассета автомобильного магнитофона воспроизводит фрагменты из Корана. Мужчины то и дело нервно бормочет «Аллах Акбар», и мы едем сквозь тьму. Затем один из них спрашивает по-арабски: «Кто ты, а? Кто ты?» Детский голосок рядом со мной отвечает: «Я Муджахид, священный воин. Мальчика зовут Исмаил, ему 5 лет».
В редакционном комментарии газеты Christian Science Monitor к воспоминаниям Джилл Кэрролл о заточении в Багдаде воздается должное представителям демократической общественности и духовенства Ирака, призывавшим похитителей освободить пленницу. Редакция газеты считает, что этот факт может иллюстрировать рост недовольства умеренных мусульман действиями сторонников джихада. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Человек дня Радио Свобода 16 августа испанский театральный режиссер Каликсто Бьейто. С группой барселонского театра компания «Театр Ромео» он поставил спектакль по знаменитому роману французского писателя Мишеля Уэльбека «Платформа». Премьера спектакля проходит в эти дни в Англии. Каликсто Бьейто, 42 года, он живет в Барселоне, известен радикальными интерпретациями классических опер, неизменно вызывающими самые противоречивые оценки критиков. Работает с барселонским театром «Дель Лисео». Его спектакли идут на сценах многих европейских театров. Ставил спектакли по операм Верди, Моцарта, Грига. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Испании Виктор Черецкий.
Критика, даже самая доброжелательная, считает режиссера Бьейто бунтарем и провокатором, и что его авангардные постановки вызывают в лучшем случае полемику, а в худшем – скандал. Для испанской прессы он «enfant terrible» современного театра, правда, теперь уже не только испанского, но и мирового, потому что творчество Бьейто перешагнуло национальные границы и стало известно во всем мире. Ведь его приглашают в качестве постановщика оперных и драматических спектаклей во многие страны. Им поставлены произведения Шекспира, Мольера, Кальдерона, Моцарта, Верди и так далее. Как отмечает в эти дни театральная критика, испанский режиссер никого не оставляет равнодушным. Все, кому знакомо его творчество, делятся примерно на 2 равные части – на горячих сторонников режиссера и не менее горячих его гонителей. Однако даже последние признают, что в своем творчестве Бьейто оригинален и смел в желании показать мир со своей собственной точки зрения. Любопытно, что самому режиссеру больше всего не нравится обвинение в желании спровоцировать скандал. Он считает, что лишь ищет способы, чтобы вызвать у современного зрителя классических оперных и драматических спектаклей чувства, которые вызывали эти произведения, когда были созданы. Он утверждает, что ломает лишь привычные сценические клише, но всегда с большим уважением относится к сюжету и идеям автора. Впрочем, Бьейто вовсе не думает, что традиционная постановка классики устарела. Скандал, по мнению режиссера, возникает лишь тогда, когда на его спектакли приходят зрители, желающие увидеть классическую интерпретацию того или иного произведения, и неожиданно сталкиваются с интерпретацией нетрадиционной. Испанский режиссер также отвергает обвинение в том, что слишком злоупотребляет в своих постановках насилие. Насилие ему вовсе не нравится, но избавиться от него он не может, поскольку, как заявляет сам Бьейто, произведения классиков, с которыми ему приходится работать, полны насилия.
О человеке дня Радио Свободы говорил корреспондент нашего радио в Испании Виктор Черецкий. В завершении выпуска еще одна информация. Только что в Москве завершилась первая в истории российской футбольной сборной игра под руководством иностранного тренера, голландца Гууса Хиддинка. Россия выиграла у команды Латвии со счетом 1-0. Гол в добавленное судьей время забил Погребняк. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 августа. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит свой европейский час. Среди тем этого выпуска радиожурнала «Полвека фестиваля в Сопоте». Не пропустите. Всего доброго.
Ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.